Поди-ткась и без тебя управиться. Коли зверя с Божьей помощью скрадывают, так и ду ноги хохальников сумеют. А тебе, твое благородие, не по чину будет».
«Чин? Откуда у меня чин купчина? Это раньше, до того, как Александр II изволил удовлетворить мое прошение об отставке, я был действительным статским советником, а еще раньше, так и вовсе томским гражданским губернатором. Вот тогда да, чин. А теперь весь мой чин беглый. Вот». Вот момент, с которого началась эта долгая дорога через буреломы и сугробы. День, когда я стал беглым преступником. 6 января 1866 года. День святого Богоявления и крещения Господня. Утром в Томск пришла почта. И пусть я больше и не томский, но и главнейший начальник, но корреспонденцию почтальон продолжал приносить в мой дом в числе первых, даже в праздники. Так что уже за завтраком я имел возможность просмотреть десяток адресов на конвертах. Отец в Голландии оставил Морица в Приальпийском Бадене на минеральных водах, а сам с горстью изумруда в кармане отправился в Амстердам. В столице империи он реализовывать камни не рискнул. Мало ли, найдутся доброжелатели или просто чрезмерно любопытные, решившие поинтересоваться. Откуда у доктора право драгоценностей на десяток миллионов серебром? У старого генерала было, конечно, послание, в котором я хвастался, как удачно вышло купить необработанные изумруды у глупых китайских торговцев, прибывших давеча в Томск. Но мы с ним отлично осознавали, что любой, даже самой поверхностной проверки эта легенда не выдержит. Достаточно будет отправить жандарма спросить, правда ли действительный статский советник Лерхи купил у вас, уважаемый Лисяй, зеленые камни, чтобы обман раскрылся. А вот в Голландии никто вопросов седовласому немцу задавать не станет. Мало ли откуда камни. Хранили их в сокровищнице древнего рода со времен Шарлеманя. Вам-то, сударь, что за дело? Так что там изумруды и оценят, и огранят, и продать задорого помогут. Кроме того, Густав Васильевич намеревался встретиться в Голландии с группой европейских предпринимателей, проявивших интерес к приобретению лицензий на производство канцелярских принадлежностей. Выходит, скучать старому генералу там не придется. Несколько небольших, буквально в десяток строк сообщений от московских купцов в одном конверте с векселями и отдельное письмо от Кокурина, сообщавшего, что миллион ассигнациями, как я и просил, караваном отправлен в столицу теперь уже не моей губернии. Это фон Дервис настоял, чтобы часть оплаты его услуг была произведена на месте и наличными. Опасался, что нечем будет рассчитываться с рабочими. Вестям о том, что Томск уже перенасыщен денежной массой, известный строитель железных дорог не поверил. Денег много не бывает. Какое-то пустое и невнятное письмо от великой княгини. Еще одно 101-е китайское уведомление об ее ко мне расположении, несколько никчемных придворных сплетен и сетование на зятя герцога Мекленбург-Стрелицкого, позабывшего о супружеском долге, как можно чаще вывозить молодую красавицу жену в свет, а не то, о чем я грешным делом сначала подумал, и уж чуть ли не месяц пропадавшего на стрельбищах возле Ораньенбаума. К чему мне это? На что она намекала? Я так и не понял. Несколько писем отчетов от управляющих нашим, так сказать, семейным предприятием. Сколько чего произведено, упаковано и отгружено заказчикам. Сколько новых рабочих принято, сколько за пьянство наказано. Скучно. О том, что на мой счет в Государственном банке поступило еще почти 300 тысяч, я и так уже знал. Боюсь, что именно это прибавление не позволила моему ядрёшкин корень учетно-вексельному рейтингу упасть слишком уж серьезно, после того, как весть об увольнении облетела губернию. Геночкина фамилия осталась в десятке лучших, слава богу. А еще в невзрачном казенном, самом дешевом из возможных конверте, я получил сухое уведомление из личной его императорского величества канцелярии о том, что мое прошение об отставке удовлетворено. И ввиду моих заслуг перед Отечеством, а также во исполнение воли государя, как кавалеру нескольких орденов, действительному статскому советнику в отставке Герману Густавичу Лерхе, жалуется пенсионное обеспечение в размере 200 рублей в год. Предлагалось явиться в Санкт-Петербургское городское казначейство для оформления необходимых бумаг. «Твари! Твари! Твари! Я уж не говорю о размере этой их подачки, но они хотя бы могут себе представить, сколько стоит путешествие из Сибири в столицу!» Герочка рычал и плакал одновременно. Его немчурскую душу терзала даже мысль о том, чтобы отказаться от денег, а гордость не позволяла даже притрагиваться к этим крошкам с барского стола. Потом, когда внутричерепной партизан немного успокоился и вновь стал способен мыслить здраво, мы посовещались, и я решил отписать этот нищенский пенсион в пользу какого-нибудь благотворительного общества. И я даже сел уже писать поручение столичному семейному стряпчему, но вдруг задумался. Да так и замер с рукой, занесенной над чистым листом бумаги. Странно все. Странно и неправильно. Неожиданную отставку еще как-то можно списать на козни недоброжелателей при дворе. Да взять хотя бы того же графа Панина. Вот уж кто точно не станет печалиться об отлучении непокорного губернатора от власти. Но ведь тут же последовало распоряжение незамедлительно прибыть в Петербург. Это-то зачем? Теперь вот этот образец высокой бюрократии и снова какое-то детское обоснование необходимости моего отбытия в город на Неве. Засада? Какая-то каверзная ловушка, которую мне там приготовили. Но уж кому как не мне знать, что ничто в этом мире не происходит просто так. Что везде, в каждом дуновении ветерка, в каждом слове, сказанном или написанном, в каждом движении каждого живого существа на земле, Дух Божий и его промысел. Выходит, этот высокий начальник требует, чтобы я, бросив все дела, отправился в путешествие на Запад. С другой стороны, я всем сердцем, всей душой противлюсь этому. Знаю, чувствую, всей кожей ощущаю, что нельзя мне ехать, что место мое здесь, что огроменный, триллионно-тонный долг придавливает меня к этой земле, к этому холодному и неприветливому краю. И чему я должен был доверять? Подталкиванием судьбы или сердцу? И тут меня пронзила мысль. А не оставил ли меня он, не бросил ли вне своего внимания? А не разочаровал ли я его чем-либо? Быть может, он требовал от меня чего-то совершенно иного? Не развитие преданной и проданной мной в том ином мире Земли, а... ну, не знаю, каких-то подвигов во имя его. Не железные дороги и заселения пустынных территорий, а храмов? Или... Я резко вспотел и сразу одновременно с этим озяб. Или все дело в Карине Будковской и ее нерожденном еще ребенке? Ведь почувствовался же легкий привкус лжи в ее уверениях, будто я никакого отношения к этому не имею. «Апанас!» Голос предатель. Так истерично взвизнуть, нужно еще постараться.
Закладывай! Сейчас же!»
Знал,